è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, я веду этот подкаст. Сегодня мы говорим с Натальей Савельевой, исследовательницей лаборатории публичной социологии, лектором в университете Висконсин-Мэдисон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с коллегами написали доклад о близких россиян, призванных воевать в Украине. В первую очередь это женщины, жены, матери, сестры, хотя отцы у вас тоже есть в исследовании. Эти люди – участники проектов, инициатив, направленных на помощь их близким, тем, кого мобилизовали или кто по контракту служит и оказался на войне или кого туда забирают. Наталья, кого вы изучали? Я понял, что я довольно сбивчиво сейчас все-таки формулировал. Субъект и объект исследования.
Мы изучали две группы. Первоначально мы начали наше исследование. Мы пытались понять, каким образом родственники и близкие мобилизованных, которые обращаются в различные НКО и помогающие инициативы, то есть не участники этих инициатив и НКО, а именно те, кто к ним обращаются за помощью. Что они делают для того, чтобы помочь тем, кто оказался в российской армии? И, соответственно, те, кто оказались в российской армии, это могли быть солдаты срочной службы, которые вообще не участвовали в военных действиях. Однако в нашем случае среди шести таких срочников у троих из них была реальная возможность попасть на войну, но их не отправили туда по чистой случайности. Там были родственники и близкие контрактников, которые подписали контракт уже после начала войны и попали в зону военных действий. И там были родственники, друзья мобилизованных, которые тоже пытались им помочь. И они действовали в одиночку, то есть они не объединялись друг с другом. Они могли как-то ситуативно кооперироваться с другими людьми, попавшими в похожую ситуацию. Но то, что было общим для них, это то, что они все обратились к каким-то помогающим инициативам, чтобы те им или порекомендовали, каким образом дальше действовать, помогли найти адвоката и так далее. А вторая группа, которую мы изучали, это участницы движения «Путь домой», которые первоначально тоже действовали скорее не публично, иногда используя формальные правовые методы, то есть встречались с депутатами, писали обращения и так далее. Но они с самого начала, на самом деле, делали это коллективно обычно, не индивидуально. Вот. А потом в августе 23-го года они создали свой собственный канал, и с осени 23-го года они стали организовывать и участвовать в публичных акциях.
Про них надо обязательно отдельно поговорить. Вы разговаривали, да, с этими людьми? Качественные исследования, интервью?
Да, да, все верно.
Основная эмоция, почему они этим занялись? Понимаю, что звучит наивно. С другой стороны, любой, у кого есть опыт, в том числе взаимоотношения с государством, вообще жизненный опыт, понимает, что проще, логичнее, и тебя, кстати, поймут окружающие, принять судьбу, смириться и расстраиваться, но не объединяться и не действовать. Я думаю, у всех так устроено во всех странах мира. И меньшинство только проявляет активность и считает, что нет, нужно что-то попробовать поменять.
Да, совершенно верно. Тут есть разные мотивы, но на самом деле все из них связаны с тревогой за близких, за жизнь близких. Например, в случае матерей-срочников, с которыми мы поговорили, и у которых были скорее про государственные взгляды, даже про военные взгляды, они стали пытаться помогать своим сыновьям, когда поняли, что их жизни угрожает реальная опасность. Во-первых, это были мужчины, молодые мужчины, которые не должны были быть призваны в российскую армию по состоянию здоровья, но, тем не менее, их туда призвали, и они решили не оспаривать призыв. И, собственно, когда их матери поняли, что состояние их сыновей критически ухудшилось, они стали действовать. То есть их мотив был как бы «это мой ребенок, мне он живой нужен обратно, когда он вернется». Да? На самом деле у жен и партнерок мобилизованных из второй группы участниц движения «Домой» мотивы были очень похожи. То есть изначально многие из них рассчитывали, что мобилизация продлится недолго. Им, на самом деле, обещали это в военкоматах, и в публичном пространстве не было какого-то однозначного ответа. И в целом была такая общая надежда и такое невнятное обещание, что ну вот скоро, за 4 дня Киев не взяли, но скоро мы уже возьмем, конечно, его, поэтому все ненадолго. Вот, и первоначально они верили в то, что да, скоро это закончится, но через полгода, через год они стали понимать, что нет, это не заканчивается. Они общались со своими мужьями, они понимали, что участие в военных действиях влияет на них негативно, у них ПТСР, их здоровье страдает, ну и вообще это опасная для жизни ситуация, очевидно. И, соответственно, они начали действовать, потому что они хотели вести нормальную жизнь. Они хотели, чтобы их мужья, которых они любят, отцы их детей, чтобы они были с ними дома. Если у них были дети, они хотели, чтобы у их детей были отцы. Их мужья очень часто были достаточно важной частью функционирования семейной машины, то есть они выполняли важные функции, потому что речь идет о нуклеарных семьях, где, собственно, у тебя 2 взрослых, и нет каких-то дополнительных родственников, которые могут тебе помочь с детьми и с какими-то другими повседневными вещами. То есть их повседневная жизнь оказалась разрушена мобилизацией. Они поняли, что, возможно, они никогда не увидят своих мужей и партнеров, и они хотят их обратно. Они хотят обратно их прямо сейчас. Поэтому они начали действовать.
Поправьте или пожурите, может, я понял неверно ваш текст. Мне показалось, что эмоции, которые двигали людьми, которые участвовали в таких инициативах, они ближе к профессиональным каким-то трудовым спорам, к чему-то имущественному. Вот что-то близкое к, например, реновации в Москве, да, помните, были такие тоже протесты. Или к нарушению выборного законодательства тоже были такие протесты когда-то в России, кто ж теперь помнит. Ну, то есть есть некоторые правила, которые государство нарушает, и нас это возмущает. Мы по этому поводу объединяемся. В России были, ну, не то что протесты, но активное недовольство проявлялось на более чувствительные темы, когда как будто бы человек ближе воспринимает к сердцу происходящее, я имею в виду вакцинацию. Помните тоже вот это большое возмущение, как же это меня же, мне же под кожу или мои деточки, а еще непонятно, что будет с ним, когда он вырастет, потому что это может быть, и дальше в спектре от «это не проверено» до «Билл Гейтс чего-нибудь живит», вот тогда как будто это более лично воспринималось, не так отчужденно, а здесь про мужа как про бизнес-партнера, да, про участника семейного коллектива, но именно про функцию, а не лично. У многих был нет. Я ошибаюсь, когда так пытаюсь прочесть то, о чем вы написали в исследовании.
Я бы сказала, что оба этих момента присутствуют. И да, вы правильно это сравнили с предыдущими протестами и с реновацией, и с протестами по поводу выборов. То есть здесь, с одной стороны, важная эмоция, которая касается вот этого вмешательства государства в твою частную жизнь в случае участниц движения «Путь домой». Но что важно здесь отметить, то, что они же не начинают протестовать с самого начала. Протест не возникает в ответ на мобилизацию. Да? Как бы протест начинается, на самом деле, через год после того, как их мужей забрали. И это связано с тем, что они осознают, что вот это вмешательство в их жизнь, оно является неограниченным по времени. И в каком-то смысле оно является необратимым. Возможно, их муж не вернется. Возможно, это произойдет вообще когда-то, непонятно когда, как строить планы на жизнь, как жить, вот пока это непонятно, когда наступит, тоже непонятно. То есть через год они осознают, что государство не просто вмешалось, но оно вмешалось так, что мы в долгосрочной перспективе не можем больше жить свою нормальную жизнь. То есть одна часть — это изъятие мужа вот из этой семейной машины, из такого налаженного механизма. На самом деле в этом ничего плохого нет. Это как бы это не циничное восприятие, потому что если речь идет о партнерстве, о семье, где люди являются партнерами, особенно о нуклеарной семье, да, где у тебя действительно только 2 взрослых человека, которые могут заниматься и занимаются воспитанием детей и поддержанием быта, да, когда ты теряешь одного из этих людей, жизнь оставшегося становится, ну, невыносимо сложной. Особенно, если там есть маленькие дети. Поэтому, да, с одной стороны, есть этот момент, и это то, что во многом мобилизует участниц «Пути домой», то, что они начинают переживать вот этот дискомфорт непрерывно именно на уровне повседневной жизни. Я заболела, у меня ребенок, я не могу, не знаю, купить еды, и я не могу смотреть за ребенком, потому что мне просто некому помочь. Или мне нужно лечь на операцию, ситуацию, у меня есть ребенок, что мне делать в этой ситуации, да? То есть, действительно, есть этот момент, когда один из элементов твоей повседневной жизни изымается, и эта повседневная жизнь, она просто разрушается. Но есть и второй пласт этого всего, это пласт, который касается привязанности. Мне кажется, что вот со всеми участницами «Пути домой», о которых мы поговорили, им важно вернуть их мужей, их близких, их партнеров, потому что они просто к ним привязаны. Например, мы говорили не с женами, а с девушками, с партнерками мобилизованных мужчин. Кто-то из них вообще познакомился с этими мужчинами непосредственно перед мобилизацией или уже после того, как они были мобилизованы. И дело в том, что они просто любят этих мужчин. И они хотят, чтобы эти люди были рядом с ними. Они не хотят где-то там далеко, чтобы они были, да? Они хотят жить с ними, они хотят делить с ними их жизнь. И вот этот вот момент, когда ты переживаешь отсутствие любимого человека, он тоже является очень важным. Это очень важная движущая эмоция.
А эмоция, социальная норма «был бы милый рядом», она насколько сильна? Или это невозможно вычленить? То есть... При всем уважении, если ты кого-то любишь, хорошо. Если этот человек участвует в быту, если он важная часть домохозяйства, простите за эту терминологию, понятно, но есть еще представление о том, что это и есть нормальная и счастливая жизнь, да. Фотографии с любого йогурта на нас смотрят улыбающихся папы, мамы и одного-двух детей, а не одной мамы с детьми, да, например.
Мне кажется, был бы мило рядом и рассуждение, например, по поводу года семьи, которые используют наши информатки, когда возмущаются мобилизация, они говорят, ну, как бы, что это? Это большая ирония, да, когда 2024 год был объявлен годом семьи, и вы разрушили наши семьи. Мне кажется, что тут эта социальная норма важна не столько потому, что люди сами хотят ей соответствовать, быть вот этой семьей с картинки, вот с йогуртной картинки, а потому что они используют эту социальную норму как в каком-то смысле оружие. Они используют эту социальную норму для того, чтобы оправдать и объяснить легитимность своих притязаний, своего возмущения и своего протеста. Они говорят, ну подождите, вы нам объясняете, что семья — это вообще самое важное, консервативные ценности, оплот российского общества, и вы приходите и разрушаете нашу семью. Мы не хотим ничего такого, мы не хотим там президента свергать, и вообще мы не хотим ничего такого политического, просто... Дайте нам то, что вы сами говорите, что вот это вот правильно, это самое важное. Мы только этого и хотим. Просто дайте нам вот это. Я хочу быть хорошей женой, но мне для этого нужен муж. Отдайте мне, пожалуйста, мужа своего. У нас есть дети. Я хочу быть матерью, но как бы детям нужен отец. Верните, пожалуйста, отца. У меня есть любимый. Почему вы забрали моего любимого? Верните его обратно. Ну, вы же говорите, что вот это правильно. Вот child free, вот это вот одиночество сам по себе, все это нехорошо. Но отдайте обратно. Поэтому мне кажется, что социальные нормы, они важны здесь не как такой личный драйвер. Не в том смысле, что сами эти женщины думают, ой, ну как же это так? Я же должна быть с мужчиной, а моего мужчину забрали, пусть это дадут. На самом деле проще найти какого-то другого мужчину, чем добиваться возвращения твоего мужчины, пытаться вырвать его из лап государства. Да? То есть здесь они используют вот эту риторику социальной нормы скорее как оружие, которое позволяет им легитимировать их протест, легитимировать их притязания.
Ну и работающее оружие, потому что в том числе в собственном отношении это как бы купирует страх. Если я мать солдата, солдатские матери, если угодно, даже матери Беслана, это вот что-то, с чем никто не может поспорить, и все в России понимают. Такая норма социальная, такая установка с женами, ну, тоже, да, вполне себе мощно действует, и каким бы ни было государство, как бы ты ни понимал насчет того, что оно миндальничать не любит, но не будут же жену или мать, женщину, тем более, которая вот с таким обращается преследовать. Ну, можем, кстати, про это поговорить, что преследуют, да, на самом деле. Про инициативу «Путь домой» как раз давайте поговорим. Это часть вашего исследования, как вы сказали. Жены, сестры, матери выросли. Если они из низовой инициативы потом объединились, в том числе в Телеграме есть у них довольно большой канал. Сейчас он, кстати, помечен меточкой «фейк». Платформа заявляет, что из-за большого количества обращений на несоответствующий действительности контент в этом канале «Путь домой» стали в свое время авторами законопроекта об ограничении срока службы. Никуда этот законопроект не пошел. Это скорее тоже форма выражения своего протеста. Они выступали потом за полную демобилизацию мобилизацию, записывали ролик, был у них такой манифест, устраивали акции протеста, те самые знаменитые в белых косынках. В Телеграме «Путь домой» сейчас функционирует, и активистка Мария Андреева тоже продолжает писать в том же Телеграме, но и «Путь домой», и Мария Андреева сопровождают свои сообщения вот этими... Ой, просто простите, на нашем жаргоне это неприлично называется. Формулировками, формулами про то, что они иностранные агенты. Их, в общем, наделили этим дискриминационным статусом. Кажется, в этом проекте отражается, да, вот все-таки такое трусливое, но неприятие государства любых высказываний против войны. Именно поэтому можно считать тоже, да, благодаря такой реакции государства, что это протестная активность. Или почему можно приписать к протестующим их?
Ну да, то есть государство пытается пройти вот по этой тонкой линии, потому что, на мой взгляд, все-таки совсем оно не может репрессировать этих женщин, ну, в смысле, взять, арестовать, в тюрьму посадить. Да, потому что это, ну, как-то совсем не камильфо даже для России. Именно вот из-за этого статуса, как бы из-за их близости, на самом деле, к войне, к фронту через их мужчин. Но да, всеми, скажем так, мягкими способами оно пытается их репрессировать. Да, почему мы называем это движение протестным? Это очень хороший вопрос, потому что вы тоже наверняка помните, что когда участницы «Пути домой» начали выходить на протесты, сначала присоединились вот к этому митингу КПРФ осенью 23-го года, потом стали организовывать собственные протесты, их стали активно критиковать, причем с двух сторон. Их, с одной стороны, критиковали прогосударственные, провоенные активные блогеры, которые говорили, вот, вы предательницы, вы не патриотки и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, их критиковала как раз либеральная общественность, потому что они говорили, ну что это такое? Они просто хотят вернуть своих мужей, они не против войны, они не против Путина, поэтому это не протест, а черти что. На самом деле их действия являются протестным просто потому, что они оспаривают политику государства. Они критикуют государство. Они входят в конфронтацию с государством. Важно понимать, что эти женщины не активистки. Ну, в смысле, теперь они активистки, но они не были активистками, собственно, до частичной мобилизации. И динамика развития этого движения такова, что они вынуждены были стать активистками. Они вынуждены были создать это движение, и они вынуждены были превратить это движение в протестное. И вынудило их к этому, собственно, само государство. Потому что изначально участницы «Пути домой», когда движения еще не было, пытались прояснить, насколько же все-таки забрали их мужей. Они писали обращения, они встречались с депутатами, вот законопроект, который вы упомянули. Они кооперировались с другими инициативами. И это было иногда как-то более обнадеживающе, потому что иногда им что-то обещали эти депутаты. Даже вот законопроект, ну то есть до какого-то они же его сформулировали, да, они его представили. То есть, соответственно, там были какие-то обещания по поводу того, что ну вы предложили, а мы рассмотрим. Но в какой-то момент они поняли, что все эти попытки, скажем так, мирно и без конфронтации наладить диалог с государством, они ни к чему не приводят. Они ни к чему не приводят и, по сути, просто от них отмахиваются. То есть на все их действия, на все их инициативы они не получают ничего взамен. Одновременно, постепенно, мне кажется, уже летом 23-го года вот эти вот провластные каналы, провластные блогеры, они начали уже как-то прессовать участниц движения, говорит, что вот, неправильные жены не патриотки. И когда осенью 23-го года они создали телеграм-канал и затем начали выходить на протесты, собственно, это была реакция на то, что государство их не слышит по-другому. Они поняли, что вот что-то не делай, используя вот эти формальные обращения, там, встречаясь с депутатами, это просто ни к чему не ведет. Как бы их просто могут проигнорировать, и не будет у этого никаких последствий. И в то же время, когда они первый раз вышли на протест, присоединившись к митингу КПРФ, к ним стали обращаться журналисты, и они получили вот эту публичную видимость. И они поняли, что окей, вот эти формальные бюрократические методы не работают, но если мы выходим на протест, если мы организуем какие-то акции, вуаля, на нас все смотрят, про нас пишут. То есть, возможно, это единственное, что мы можем делать в текущей ситуации, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. И они начали, собственно, организовывать публичные акции. Затем, осенью 23-го года, в конце осени была вот эта прямая линия с Путиным, когда он ничего не сказал про окончание мобилизации, на что они очень надеялись. И это, мне кажется, окончательно Но слово «радикализовало», оно здесь неверное. Почему? Потому что мы говорим о радикализации, когда люди переходят, не знаю, там, машины поджигать начинают. Да? Но в данном в российском контексте это радикализация, потому что у нас очень ограниченный спектр возможных действий. И, собственно, вот эта прямая линия с Путиным, она показала им, что государству на нас плевать. Все на нас наезжают, во всем нас обвиняют, и никакой надежды у нас нет. И тогда и только телеграм-канала изменилась, она стала гораздо более критической по отношению и к мобилизации, и к войне, и к политике. Ну, то есть вот сейчас можно зайти и почитать посты на канале, и они очень критические. Поэтому, да, это протестное движение. Как бы это люди, которые не хотели протестовать, это люди, у которых не было политического опыта, но которые были вынуждены, собственно, выйти на протест, потому что оказалось, что протест — это единственная мера. Единственное, что они могут сделать для того, чтобы попытаться помочь своим близким в российской армии.
И очень, конечно, напоминает даже в условиях военной России повторение этого опыта, который, наверное, середины 2000-х, если говорить про общенациональные какие-то движения, возникал, когда была монетизация льгот, потом были разные другие поводы, в том числе локальные. Ну вот приходят люди, которые вдруг осознают, что у них есть общая проблема, общие переживания, объединяются, конечно, вступают в диалог с российским государством. Российское государство для них это сюрприз, оказывается не таким, как они привыкли думать, ну, потому что не вникали, не было такого опыта, не особенно интересовались, занимались своей жизнью, а тут открывают для себя вещи, прежде непонятные им, вроде прямая линия с Путиным, оказывается, это не ответ на чаяние народное, а лишь спектакль, который это изображает, ничего себе, разочарование быстро наступает и происходит, ну да, не радикализация, но политизация, что потом с этим происходит, ну, обычно затихает и как-то не усваивается этот опыт. Потом приходят новые группы людей и повторяют этот же цикл. Боюсь, что и это движение что-то подобное ждет. Интересно про и это движение «Путь домой», и про другие инициативы, как там из-за общего интереса собираются люди разных взглядов, в том числе их взгляды по поводу войны. Не так уж однозначно. Можете про это рассказать?
Да, это очень хороший вопрос. То, что мы увидели, сравнивая две разные группы, то есть, с одной стороны, близких военнослужащих, куда попали и матери срочников, и родственники контрактников, и близкие мобилизованных, а с другой стороны, участники пути домой, это то, что в первом случае для людей, которые не были объединены в протестное движение, в общественное движение, в социальное движение, там политические взгляды, они играли очень важную роль. И одна из самых важных вещей, которые эти политические взгляды производили, это, собственно, ну, невозможность кооперации между людьми с различными взглядами. В нашем отчете мы даже описали людей, поддерживающих войну и не поддерживающих войну, как две различные подгруппы, потому что и то, что они делали, как они пытались взаимодействовать с государством, и как они пытались взаимодействовать с своими родственниками, по сравнению с теми, кто поддерживал войну и обладал прогосударственными взглядами, то есть как бы там были большие различия. И то, что мы видим на примере вот этой первой группы родственников, близких военнослужащих, которые не участвовали в движении домой, это то, что там такой красной линией всегда проходят, например, люди с антивоенными взглядами, когда они пытаются общаться с другими родственниками, ну, не знаю, по делу, дать совет, получить совет, или, например, вместе едут в часть для того, чтобы помочь своим детям. Там все время есть этот момент, что как бы, ну, господи, эти люди такие глупые с провоенными взглядами, как вообще с ними можно разговаривать, они ничего не понимают. И это ставит, это проводит такую очень четкую границу. То есть люди с антивоенными взглядами, они сами по себе, они не хотят кооперироваться с людьми с провоенными взглядами. Люди с провоенными взглядами, они про это особо много не говорили, но, скорее всего, тоже для них как бы вот есть вот это вот, напряжение, да, оно существует. А в то же время, когда мы смотрим движение «Путь домой», мы понимаем, что там нет даже смысла проводить различия между людьми с антивоенными и провоенными взглядами. Потому что все эти различия отошли на второй план по нескольким причинам. Во-первых, участницы «Пути домой» оказались в каком-то смысле искусственно объединены в группу с самим государством, которое объявило мобилизацию. То есть они все оказались в одно и то же время, в один и тот же момент, затронуты одним и тем же событием. Появилась такая квази-группа социальная. Во-вторых, у них было очень много общего в том, что касалось их опыта, вот этих вот попыток понять, что же происходит с нашими мужьями, когда они вернутся домой, какие сроки мобилизации. И очень много общего опыта в плане их взаимодействия, разочаровывающего с государством. Как бы это второй момент, общность опыта. В-третьих, у них было очень много общих эмоций, которыми они могли друг с другом поделиться, и которые на самом деле они ни с кем другим разделить эти эмоции не могли. То есть тоска по близкому человеку, беспокойство, тревога, когда их муж или партнер, или сын месяц не отвечает на звонки, потому что его отправили на какое-то задание. Тревога по поводу того, что ты не знаешь, когда твой любимый вернется. Оказалось, и это тоже очень интересный момент, который мы обнаружили в наших интервью, что когда участницы «Пути домой» пытались как-то поговорить с окружающими про это, оказывалось, что даже их друзья или, например, коллеги по работе, соседи совершенно были не в курсе того, что частичная мобилизация продолжается, что когда вернутся мужчины обратно, непонятно, что это не на полгода, что и в отпуска иногда их не отпускают. То есть оказалось, что им просто не с кем поделиться вот этими своими эмоциями, тоской, тревогой, какими-то желаниями, ни с кем, кроме, собственно, других участниц движения, которые тоже хотят вернуть своих близких по тем же причинам, по которым они сами этого хотят. Собственно, поэтому политические взгляды, кто там за войну, кто за Путина, а кто против, они оказались совершенно второстепенными. Потому что была вот эта общность опыта, и в том числе общность эмоционального опыта, и в том числе общность опыта столкновения с государством, которое в какой-то момент стало обращаться к участницам «Пути домой» как к настоящей социальной группе. Они стали как бы травить их всех вместе. Участницы «Пути домой», неправильные жены, они проплачены украинскими спецслужбами, они иностранные агенты, они получают деньги от Госдепа, они навальнисты и так далее, и так далее. И это тоже вот эта агрессия, исходящая со стороны государства, она тоже сплотила этих женщин. И из-за этого всего, собственно, политические взгляды, вот эти политические разногласия, они оказались чем-то, ну, совершенно нерелевантным для их ситуации.
У вас там любопытный момент есть про то, что сами воюющие или призванные, не доехавшие до фронта, их формы сопротивления более скромные, что ли? Вы пишете, что они пассивнее своих близких оказались в деле собственного спасения от участия в войне. Можете объяснить?
Да, я просто напомню, что речь идет только о женщинах, с которыми мы поговорили, да? Потому что мы знаем, что есть мужчины, которые оказались в зоне военных действий, которые записывали видео, обращения и так далее, и рассказывали о том, что, собственно, все неправильно и что дела идут не так хорошо. Да. То есть, на самом деле, есть активные формы сопротивления среди мобилизованных. Но в нашем случае действительно оказалось так, что женщины в каком-то смысле оказались более активны, чем их мужья и партнеры. И на самом деле, часть случаев, там и женщины, и их партнеры, и мужья, они, грубо говоря, на одной стороне. То есть, мужчины поддерживают своих женщин, говорят, да, все, что ты делаешь правильно, да, помоги мне вернуться домой. Я полностью тебя поддерживаю и так далее. Но есть другая группа среди участниц «Пути домой», где их партнеры напротив. Они говорят, нет, что ты делаешь? Прекрати, какой кошмар, ты предательница, оставь меня в покое, не нужно за меня бороться. И это очень интересный парадокс, потому что эти женщины, которых не поддерживают их мужья, они на самом деле испытывают дополнительный стресс из-за этого, да, потому что самый близкий человек, которому ты еще и пытаешься помочь, оказывается, что он-то тебе нужен, а вот нужно ли ему домой, не очевидно. Вот, и оказывается, что да, они находятся под таким вот двойным прессингом. Но, тем не менее, самое интересное, что, по крайней мере, когда мы с ними разговаривали, они все еще продолжали очень активно участвовать, несмотря на вот это вот нежелание их мужей, как бы критику их мужей и отсутствие поддержки. И они объясняли свое желание продолжать борьбу тем, что они просто не могут остановиться, что как бы все уже, машина запущена, остановиться невозможно.
Да, ну, вовлечены в эту ситуацию и как будто меньше проявляют воли критического какого-то мышления, поскольку больше вовлечены или по какой-то другой причине. Про деньги хотел вас спросить, и про жен вы это говорили, что важная часть в их мотивации, что отец или муж изъят из семьи, а государство как патерналист не заменяет многим из них ушедших, ну, потому что деньги — это фактор. На деньги можно, наверное, отчасти мужа заменить, а деньги невиданные для России, для многих людей в нашей небогатой стране. Ежемесячные выплаты или выплаты за ранение, единовременные выплаты при заключении контракта — это гигантские средства.
Да, в чем здесь дело с деньгами? Это пока только наша гипотеза, потому что мы поговорили не с таким большим количеством участниц пути домой, чтобы ее подтвердить. Но то, что мы отметили, это то, что материальное положение этих женщин и, собственно, вот этих вот семейных единиц или партнерских единиц, частью которых были их мужчины, оно было нормальным до начала войны. То есть, может быть, их мужья не получали вот ровно такие большие деньги, которые им предложила российская армия, но до начала войны они жили нормально. У них было жилье, у них была налаженная жизнь, у них была работа, у них был стабильный доход, накопление, у кого-то был пассивный доход, у кого-то был доход сопоставимый, собственно, вот с этими выплатами. В среднем, по сравнению с их соседями, они жили нормально. Поэтому, собственно, вот эта вот материальная мотивация, которую предложила государство в обмен на их мужчин. По сути, в чем она состоит? Она говорит, как бы, окей, вот ваш муж — это просто источник зарплаты. Мы забираем этот источник зарплаты, но вы не расстраивайтесь, мы вам деньги все равно даем обратно, как будто бы мы ничего не забрали. И для них такой обмен, он не имел смысла, потому что и с деньгами у них было все более или менее нормально, и с их как бы личной жизнью, с их мужьями у них тоже было нормально, им нужны были их мужья. Поэтому вот этот вот трюк, мы заберем у вас мужа, но дадим вам побольше денег, он с ними не прошел. Хотя легко представить ситуацию, когда, в общем и целом, это получается, да, когда обмен на самом деле происходит. Или потому что это может быть связано с какими-то личными отношениями внутри семьи, или потому что люди просто, ну, боятся оспаривать какие-то решения, вторжения государства. Но да, в случае наших информанток вот эта вот идея, как бы мы вам деньги, а вы на мужа, просто не подошла изначально, потому что они не были настолько заинтересованы в деньгах, но были очень сильно заинтересованы в том, чтобы продолжать свою налаженную жизнь вместе с их партнерами.
Кстати, государство с какого-то момента, у вас называется партнерки, на канцелярите это называется гражданские жены, на милицейском языке сожительницы, а русское это слово какое? Любовница, да, наверное. Ну, в общем, они тоже получили имущественные права. Вот в этом государство, не думаю, что это реакция на женские протесты, скорее просто оно считает, что эта форма диалога приемлема, так можно разговаривать, этого не жалко, и это не угрожает никаким образом власти. Нужно, полагаю, резюмировать, что эти инициативы говорят вам о российском обществе и, в частности, о его отношении к войне?
Первый вывод, как всегда, будет разочаровывающий для многих людей, я боюсь. То, что мы видим, если мы смотрим и на наши предыдущие исследования, и, например, на какие-то журналистские расследования. Например, «Верстка» — один из их последних проектов, когда они говорили с мужчинами, пришедшими в призывные пункты, чтобы подписать контракт и получать много денег. То, что мы видим, это то, что люди, когда они думают о войне, они думают о ней с точки зрения каких-то моральных категорий. Вот, убивать людей, а как же так? Почему мы воюем с Украиной? Это так неправильно. Они думают об этом только если у них уже есть какие-то соответствующие политические взгляды. В большинстве своем люди об этом думают в очень таких повседневных и банальных терминах. Ну, война, ну да, ну, если нужно, то нужно. И наше исследование, оно во многом это тоже вскрывает. То есть, например, когда мы смотрим на то, каким образом мужчины, тех же участниц пути домой, как они размышляли о том, как бы, собственно, идти в военкомат, не идти в военкомат, брать повестку, не брать повестку. Там было очень мало рассуждений по поводу того, а правильно ли это. То есть они там были, на самом деле, иногда. Да? То есть кто-то, как бы, я не хочу воевать, но не могу избежать. Но очень часто там были другие какие-то рассуждения. Очень часто были рассуждения, ну, а я же мужик. как вот я буду соседям в глаза смотреть, я что, прятаться буду? Не буду прятаться. А вдруг в тюрьму посадят? Тогда вообще моя репутация рухнет. Да? То есть очень часто рассуждение о войне, мы хотим думать о войне с точки зрения каких-то глобальных моральных характеристик. На самом деле людей война — это как бы что-то очень обыденное, да? Что-то не про убийство, не про борьбу добра со злом. То есть я не думаю, что люди, которые идут на войну, они действительно понимают, что это такое. Вот что я хочу сказать, мне кажется. Да? Потому что действительно рассуждения по поводу войны, поддержки или не поддержки, они очень неконсистентны, они как бы выстраиваются как-то очень как бы непонятно. Да? То есть люди не идут на войну такие, да, я хочу убивать украинцев. Они как бы, а я не пойду, а что другие про меня подумают? Ну как бы, ну нет, надо идти. Ну ничего там плохого не будет. Ну, нормально все будет. Вот, да? То есть это один момент, который связан с войной. Война мыслится как нечто, ну, повседневное, не экстраординарное, не что-то связанное с жизнью, смертью, добром и злом, а как бы, ну, происходит это. Ну, вот надо или идти, или не идти, вот там не идти страшно, ну, и так далее, и тому подобное. И то же самое мы на самом деле видим на примере наших предыдущих исследований, исследований лаборатории публичной социологии, то, что люди, когда они размышляют о войне, они склонны ее нормализовать, они склонны или не замечать ее, как бы они размышляют о войне вне моральных категориях. Они размышляют о войне в категориях, ну, повседневной жизни.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Мы говорили с Натальей Савельевой, исследовательницей лаборатории публичной социологии, лектором в университете Висконсин-Мэдисон. Напоминаю, если вы слушаете этот подкаст на YouTube, обратите внимание, что с 27 января на этом канале выпуски выходить не будут. Что случилось, переезжает на основной канал «Медузы», который так и называется «Медуза». В адресной строке в конце должно быть написано слитно «Медуза Про». Подпишитесь на него, пожалуйста, если еще не подписаны. Если вы спонсор нашего теперь уже старого канала с подкастами, во-первых, спасибо большое. Во-вторых, на нынешнем YouTube-канале мы ваши спонсорские платежи отменим, но будем рады, если вы переоформите их на основном канале нашего издания. С вами был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.